«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Продолжает развиваться конфликтная ситуация, возникшая после того, как Рамзан Кадыров на встрече с журналистами 12 января назвал представителей несистемной оппозиции врагами народа, пытающимися нажиться на экономической ситуации, и призвал относиться к ним как к предателям. Затем, как известно, депутат Красноярского горсовета Сенченко нелестно высказался о главе Чечни. А к пятнице вроде бы конфликт был улажен, но тем не менее о врагах народа, иностранных агентах и патриотизме мы хотим поговорить с нашим коллегой, обозревателем газеты «Новое известие» Саидом Бицоевым. Добрый вечер, Саид.
Добрый вечер.
Насколько болезненно для вашей, вообще для ваших родственников, и, может быть, для ваших даже в целом земляков, словосочетание «враг народа»?
Ну, вы своим вопросом ответили на него очень болезненный, потому что в то время, когда народ получил такую оценку и был депортирован с исторической родины, очень много людей воевало на фронте, очень много людей было на трудовом фронте, в том числе и мой отец. Дед у меня воевал на фронте и погиб в Украине. А отец, ему было 16 лет, он в трудармии работал на рытье траншей против танковых нападений, боялись вокруг Грозного, вокруг Холочёвской долины, были очень глубокие рвы. То есть все были заточены на помощь фронту.
Мобилизованы,
да, по крайней мере, мужское население. Да, были, конечно, и дезертиры. А где их не было, мы знаем из мемуаров, из всяких разных исторических справок, что очень много дезертиров в целом было в армии первое время войны. И это вполне объяснимо. Не все были довольны Сталином. Что касается дезертиров из Чечни, то они, в первую очередь, их бунты, их митинги, их репрессии, их, я не знаю, выступления в горах были связаны с недовольством местным режимом, партийным режимом. Именно поэтому, а не потому, что они там были против советской власти. Поэтому, конечно, эта формировка была очень обидная. Она до сих пор как считается как незаживающая рана для людей.
Да, мы помним. У вас, по-моему, такой Автарханов был, вот, тоже такой публицист, который ушел на Запад. И вот тоже он как-то эту ситуацию тоже освещал.
Автарханов, он, по сути дела, главный человек, который придал огласке эту трагедию, депортацию народов, в том числе татарского, еврейского, литовского, латышского, конечно, в первую очередь чечено-ингушского, потому что Автарханов был до мозга костей партийным коммунистическим таким представителем той когорты. Но когда его один раз посадили за то, что он высказывался об ошибках действий советской власти, действий НКВД на Северном Кавказе, ну, этого нельзя было не говорить. Естественно, он выступал с этой критической стороны, его раз посадили. Он отсидел, вышел, опять его восстановили в партию, возглавлял институт, и потом уже второй раз его посадили, потому что он опять был недоволен. Ну, вот есть такие люди такого протестного настроения. Вот он к ним принадлежал. Когда его второй раз посадили, ему сказали, третий раз вас расстреляют, потому что даже если вы закончили институт красной профессуры, даже видели Сталина, да, но это ничего не значит. Поэтому человек просто счел нужным спасти свою жизнь и ушел на ту сторону. Но он ни одного слова против народа русского, против, я не знаю, против каких-то воюющих людей ничего не говорил. Его был враг номер один, это Сталин, которого он считал является главным виновником того, что происходит в стране.
И в частности с его...
И в том числе с Черно-Ингушетией, потому что это, конечно, была трагическая ошибка выселения, которая аукнулась нам впоследствии, когда начались события в 91-м году, и Чечня, не сама Чечня, но часть людей стали, испугавшись того, что это может повториться, стали выступать против той власти, которая существует, за отделение республики. Но, повторюсь опять, это была минимальная часть населения, хотя преподносилась СМИ. Я там в то время работал замглавного редактора «Молодежной газеты», очень популярной в то время. И ситуация развивалась на моих глазах. Ну, вот я говорю, это как следствие того, что произошло с нами в 1944 году.
У нас на прямой связи Игорь Каляпин, правозащитник, представитель Межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток». и член Совета по правам человека. Игорь Александрович, добрый вечер. Вы восприняли на свой счет вот это заявление главы республики о несистемной оппозиции как врагах народа?
Ну, безусловно, безусловно. Я полагаю, что, наверное, Рамзан Ахматович, прежде всего, говоря о несистемной оппозиции, имел в виду и правозащитников, которые его так сильно раздражают и достают, которых он иначе как шайтанами и врагами народа у себя в республике не величает. Безусловно, я это принял в том числе и на свой личный счет, и на счет своих коллег.
Саид, как вы считаете, почему вот такая возникла, может быть, нездоровая, не совсем адекватная даже атмосфера вокруг вот таких правозащитных организаций, которые вроде бы помогают вашим соотечественникам, чтобы найти своих родственников, чтобы похищенных отыскать?
Вы знаете, если речь идет о правозащитниках в целом, то я не готов говорить о том, что ко всем правозащитникам такое негативное отношение. Там в сегодняшний день продолжает работать Хеда Саратова, который огромную работу ведет. Если вы помните, на смерть Наташи Эстемировой очень болезненно отреагировал глава республики. Я не знаю, что там произошло, как было. Я тоже с ней был знаком, и все очень сожалели по поводу того, что с ней случилось. То же самое касается и покойной Анны Политковской. В народе о ней очень хорошее мнение, потому что эта женщина, ну, положила на свою жизнь на то, чтобы защищать вот случаи такого бессудных казней, случаи наказаний, случаи, которые в фильтрационных пунктах пытают людей. Эти люди действительно выполняли очень полезную работу. Но вот что с ними произошло, честно говоря, мне сложно судить. Но я не думаю, что ни глава республики, ни эта власть республики имеет какую-то классовую ненависть к правозащитникам. Что касается конкретно вот Игоря Александровича Каляпина, я, к сожалению, не совсем в теме я. Единственное, я могу сказать, что мне очень не нравится, когда правозащитники или оппозиционеры, которые говорят в целом по теме Чечни, они позволяют себе очень такие резкие высказывания. Причем иногда эти высказывания касаются только лично одного Рамзана Кадырова. Но мы знаем, что не на Рамзане замкнуто все, что там происходит на Кавказе и в России. Но мы не слышим от тех же правозащитников таких резких оценок в адрес других людей. Может быть, не будем трогать. Должны как-то уважительно относиться. Но есть профильные министерства, от которых очень многое зависит. В стране, мы знаем, ситуация не очень здоровая, не очень хорошая во многих позициях. Но почему-то эти правозащитники вот так вот грудь себя не бьют и не защищают, не рвут рубаху на груди и не критикуют этих людей, которые есть в правительстве. А на Рамзана можно, потому что, ну, Рамзан, сказали, значит, о тебе скажут, ты станешь хедлайнером, про тебя будут много говорить, а может быть, тебя пожалеют все. Ну, вот какая-то позиция нездоровая сложилась. Вот этим я объясняю, что сейчас происходит, а не потому, что есть у кого-то конкретно ненависть к правозащитникам в Чечне. Это неправда.
Игорь Александрович, вот я знаю, что недавно к вам еще новое обвинение предъявляют как к иностранным агентам, что вроде у вас какой-то есть спонсор, который иностранной валютой оперирует. И на этом основании вы тоже попали под эту категорию. Расскажите, пожалуйста, подробности.
Ну, если говорить о той организации, которая вот сейчас, позавчера буквально, были высказаны претензии, да, в связи с тем, что организация функционирует как иностранный агент, при этом не вступает в реестр. Вчера вот она была принудительно включена. То есть речь идет о комитете по предотвращению пыток. Никакого там валютного спонсора не обнаружили. Претензии связаны с тем, что те люди, которые платили взносы и делали пожертвования на уставную деятельность в эту организацию, в рублях, безусловно, там, более того, со своей зарплаты, они работали в организациях, которые имеют иностранное финансирование. Я так полагаю, что все понимают, что у нас таких организаций в России, ну, очень много, да, организаций, которые имеют иностранное финансирование, ну, к таким организациям можно, например, «Газпром» отнести, да, который получает экспортную выручку. Ну, в общем, вот понятно, что к закону это никакого отношения не имеет, но тем не менее, то есть организация была названа Минюстом иностранным агентом и вчера вечером включена в реестр. Вот такая история.
Кстати, как вам кажется, все-таки это же какой-то недружественный акт, когда организация такую уважаемую вдруг на ровном месте за то, что у нее какой-то там из ее получала зарплату в совместном предприятии. Ну, согласитесь.
Я не знаю подоплеки из-за чего. Только ли потому, что у них финансирование иностранное, или не доказали, что иностранное финансирование, потому что нельзя сравнивать НКУ и Газпром, потому что разные критерии, это как бы получается смещение акцентов. А потом там же были какие-то претензии по поводу форм и методов работы вот службы Игоря Александровича Каляпина. Опять же, не берусь судить, потому что не совсем в курсе этой ситуации. Я могу лишь одно сказать, что правозащитникам очень нормальное отношение там. Если они в своей деятельности защищают на самом деле нарушение прав граждан, то, конечно, это я лично тут поддерживаю. Например, мне в последнее время, вы знаете, в новогодние праздники была очень громкая история, когда в Челябинской ИТК номер 2 погиб житель Усмартана Султан Исраил. Очень громкая история была. Человек был непростой, он там очень помогал в самой этой колонии, очень много ремонтных работ проводил. Он там облагораживал за свои деньги, с дома ему высылали комнату отдыха для осужденных. У него был даже свой личный кабинет в этой тюрьме. Мечеть построил на свои деньги. Этот человек заступился за русского, которого пытался избить пьяный надзиратель. После этого Исраилова забрали, его всю ночь били. Когда тело привезли, ну, конечно, инсценировали, будто бы это был суицид. Но вот фотографии, которые родственники показывают, на его лице нет живого места. Такое садистское избиение всю ночь продолжалось. Но мы не видим сегодня таких громких заявлений, это в адрес всех правозащитников. Не видим мы таких громких шумных скандалов, мы не видим никаких увольнений ни начальника этой колонии, ни заместителя, ни этого пьяного надзирателя, ни наказания губернатора. Ничего нет, как будто был человек, и нет его. Вот поэтому я считаю, что надо, чтобы был ровный подход ко всем заключенным, ко всем случаям, а не фокусировать внимание именно в Чечне, выискивая там одни негативные стороны. Потому что я больше, чем Игорь Александрович, извините, я очень уважительно отношусь к вашей деятельности и к деятельности других людей. Но больше меня никто не заботится о том, что происходит в Чечне. И я поэтому понимаю, что не все гладко, не все замечательно, не все отлично. Но то, что там сегодня сделали за те 10 лет, которые были после войны, ну, это нельзя списывать со счетов. Не искать негатив, а подходить объективно ко всему, что там происходит.
Игорь Александрович, а вот недавно Конституционный суд как-то свое верховенство утвердил внутри России над, в частности, Страсбургским судом. Как вы считаете, это какое-то тоже наступление на бывшие завоевания российских граждан, которые могли в Европейский суд по правам человека обращаться уже после Конституционного суда?
Ну, вы знаете, на самом деле, на мой взгляд, то, что произошло, это несколько искажено и преувеличено. На самом деле российские граждане совершенно не потеряли возможность обращаться с индивидуальными жалобами в Европейский суд. И на самом деле речь совсем не идет о том, что Конституционный суд будет там пересматривать или отменять решение Европейского суда. То есть, по крайней мере, по тем проблемам, по которым чаще всего граждане в Европейский суд обращаются, да, в частности, вот по нашей проблеме, у нас очень много жалоб направлено в Европейский суд, связанных с применением пыток, и в частности, по Чеченской Республике. В этом плане ничего не изменится. То есть, Российская Федерация не собирается отрицать то, что пытки в России запрещены. И, насколько я знаю, все решения Европейского суда, связанные с нарушением 3-й статьи Европейской конвенции, то есть с применением пыток, они исполняются, ну, по крайней мере, в части вот, выплаты, в части там, пересмотра дел и так далее. Другое дело, что меры общего характера никакие не принимаются по этим решениям. То есть не меняется система. То есть заявления о пытках как не расследовались, так и сейчас не расследуются, в частности, в Чеченской Республике.
Да, вот, Саид, мы знаем, что администрация республики как-то ревниво относится, когда ее граждане обращаются через голову местных как бы, судей в Страсбург. У вас есть такое наблюдение? Я знаю, что там даже те, кто жалуется, иногда вызываются на ковер, условно говоря. Недавно какого-то отчитывали там вашего земляка.
Вы знаете, нельзя отрицать, что, допустим, в Чечне есть случаи расследований, которые вызывают, скажем так, вопросы. Да, вот этим летом мы с известным адвокатом Алаудином Мусаевым, отцом известного, еще более Мурада. Известного Мурада Мусаева, вот, с Алаудином Мусаевым мы знакомы более 30 лет. Это очень принципиально, очень такой настроенный на помощь людям. Он практически бесплатно помогает многим. Он меня попросил, я с ним вместе выехал в Грозный. Мы присутствовали на одном суде и в том числе пытались эту систему переломить. Да, в Чечне сегодня правоохранительные структуры стремятся показать не только лояльность, но и показать самые лучшие какие-то результаты по России. И на этом пути я считаю, что, возможно, такие происходят нарушения, о которых сейчас говорят и правозащитники. Я не исключаю, что там это происходит, потому что много людей, в том числе в правоохранительных структурах, которые в том числе были во время боевых действий, участвовали. И вполне возможно, что эти люди перегинают палки. Хотя я в целом, я и раньше об этом говорил, я очень уважительно отношусь к главе Министерства внутренних дел республики Руслану Алханову, который практически на первое место вывел правоохранительную ситуацию, криминогенную ситуацию в республике. Но вместе с тем, я вот немножко расширю вопрос, который вы мне задали, по поводу пыток. Если мы уж так болезненно реагируем, я считаю, если есть пытки, надо эти вещи расследовать и наказывать виновных. Я полностью только за. Но почему-то, опять же, я говорю, выискиваются блохи именно там, в Чечне. А есть история. Мы об этом в нашей газете писали 5 раз. Разные авторы писали. Есть мастер спорта международного класса Адлан Бицоев, который сидит в тюрьме уже более полугода в Карачаево-Черкесии. Возможно, он в чем-то провинился. Мы этого не знаем, это следствие пусть доказывает, расследует. Но этот человек, у него ничего не нашли. Его обвиняют в распространении наркотиков. Чуть ли в создании сидит на наркокартеле, там еще наркобарон. Ну, страшная история. Если и по этой статье его посадят, ему грозит до 20 лет. А история в чем? Его ловят. Приезжают оперативники из Карачаева-Черкесии в Москву, ловят без всяких этих ордеров, без всяких этих, обыскивают его, ничего не находят. Обыскивают машину, ничего не находят. Обыскивают квартиру, ничего не находят. Они его арестовывают, забирают и 2 дня пытают там, в Карачаево-Черкесии. Его пытают током, его пытают пакетом, его пытают дрелью. Слава Богу, заступился начальник Следственного комитета республики, и эту дрель не проткнули ему. Есть люди конкретные, которые виновны в пытках этого человека. Ну, просто парень, он был сборной, членом сборной России по классической борьбе много лет. Он казался очень крепким орешком, и он не сдался. И вот в наказании за это, то, что он не принимает на себя, а уже целая бригада отработала, они большие деньги потратили, им надо завершить. Если они завершат, их накажут за то, что они над человеком так издевались. И вот про эти пытки почему-то страна не говорит, почему-то об этом не трубят ни СМИ, ни радио, ни телевидение, ни правозащитники. Мне хотелось бы, чтобы равномерно было внимание ко всем пыткам, которые происходят в нашей правоохранительной системе.
Игорь Александрович, запомнили этот случай или вы его знали? Это вот однофамилец ваш, да, или родственник?
Это мой дальний родственник, да. Ну, неважно, мы говорим собственно, о случае сам, как таковом.
Да, сейчас. Дам справочку. Вот наша организация работает в 6 субъектах Российской Федерации, и по нашим материалам на сегодняшний день к уголовной ответственности привлечено 109 сотрудников полиции. 109. В основном из регионов Центральной России, там прежде всего Приволжского федерального округа, где мы работаем. И если вы посмотрите на наш сайт, у нас постоянно идут материалы о том, что применены пытки в Оренбурге, применены пытки в Нижнем Новгороде, применены пытки в Республике Мариэл, в Подмосковье, Башкортостане и так далее, и так далее. Я согласен с тем, что расследование пыток в полиции во всех регионах идет туго. Но тем не менее, я ни одного региона не знаю, где бы противодействие следствию, давление на правозащитников, которые помогают потерпевшим добиться справедливости, оказан глава региона. В Чечне это происходит постоянно. Вы говорите о том, что мы критикуем Рамзана Кадырова, это неправда. Во всех наших материалах не фигурирует Рамзан Кадыров. Фигурируют совершенно конкретные полицейские чины. Но в связи с этим Рамзан Кадыров обвиняет нас в том, что мы пособники террористов, что мы пособники шайтанов, что мы работаем на ЦРУ. Это откровенная ложь и клевета, которая постоянно из уст первого лица Чеченской Республики озвучивается в наш адрес, в адрес моих сотрудников и так далее, и так далее. Почему это происходит, мне совершенно непонятно. И в Чечне мы, несмотря на то, что у нас там есть несколько десятков расследованных дел, до суда не смогли довести ни одного, потому что заслон стоит совершенно железобетонный. То есть ни одного сотрудника полиции в Чечне, которые применяли пытки, мы на скамью подсудимых усадить не смогли.
Да, и это тоже, по-моему, относится и вот к тем, которые сейчас в розыске. По-моему, Рамзан Ахмадович сначала не приветствовал вот это решение, потом только как-то удалось до него довести вот эту ситуацию, что скрылись. Ну, я имею в виду по делу Бориса Немцова. Как вам кажется, может быть, не стоит этих людей покрывать, и надо, чтобы они предстали перед судом? Вообще в республике такая практика есть?
Я думаю, что в конце концов ситуация приведет к тому, что эти люди будут доступны для следствия, для переговоров. Но беда в том, что если человека поймали, то наши карательные органы, ну не карательные, правоохранительные органы, умеют выбивать из людей нужные показания. Есть очень много разных методов. Поэтому, наверное, пустились эти люди в бега, если их не могут сейчас найти. Что касается вот этих людей, мы все прекрасно знаем, что ни эти, ни Геремеевы, ни другие, Дадаев, который пойман, и другие ребята не являются виновниками того, что случилось. Я не имею в виду, как исполнители могут не быть. Это вот дело суда, это не мое дело. Но я знаю, что Борис Ефимович пользовался огромным авторитетом в Чечне. Несмотря на то, что кто бы там ни говорил, во время войны, будучи губернатором, этот человек собирал 1,5 миллиона подписей, действующий губернатор, в пользу того, чтобы остановить войну в Чечне. Он очень много присылал гуманитарной помощи. В моем родном Очковом Артане в школе он оснащал классы компьютерами. Человек, который выдвигал людей чеченской национальности на высокие посты, в том числе мы знаем, что он рекомендовал Зию Бажаева на должность президента Роснефти. То есть нам не чужой человек был. Я очень сожалею, что с ним случилось. Сожалеют очень многие люди. То есть я не вижу поводов, чтобы эти люди имели к нему какие-то личные претензии для того, чтобы вот лишить его жизни. И я не хочу думать, что так было. И дай бог, чтобы так не было. Но вот с чего я начал, возможно, мы увидим то, что Рамзан Ахматович с этими людьми поговорит, кто в бегах, кто за границей, чтобы и российские следователи могли с ними поговорить и задать свои нужные вопросы, чтобы прояснить причину вот этого варварского преступления.
Игорь Александрович, вот вы как земляк Бориса Ефимовича верите в ту версию, которая, так сказать, сейчас фигурирует? Потому что я знаю, что адвокату семьи Вадиму Прохорову не советовали просить о допросе вот высшего руководства республики.
Ну, вы знаете, я не знаю материалов дела. Я думаю, что и представитель потерпевших, да, то есть адвокат Прохоров тоже, наверное, далеко не в полном объеме владеет материалами дела, потому что следствие ведется, в общем, достаточно высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета. Поэтому что там происходит, да? Какие версии есть у следствия, что они будут отрабатывать, я просто не знаю, я не хочу гадать на кофейной гуще. Если говорить о том, что я вообще думаю про убийство Немцова, я вполне допускаю, что какие-то вот там люди из Чечни могли быть исполнителями этого убийства. Но я, честно говоря, я не верю в то, что заказ на убийство пришел из Чечни. Я в данном случае совершенно согласен с тем, что Борис Немцов в Чечне был фигурой, ну, во-первых, о которой немного говорили в последнее время. Да, то есть я бы не сказал, что там люди, близкие к Кадырову, да, я же общался, в общем, тут до недавнего времени достаточно тесно и с Магомедом Даудовым, и с Аптилом Аудиновым, да, и я никогда, у нас вообще никогда Немцов в разговорах не всплывал, то есть они не считали его каким-то там вредным для, в том числе, Рамзана Кадырова человеком или для Чечни. В Чечне скорее Немцов был фигурой из военного прошлого. Да, его действительно знали как губернатора, который когда-то во время Второй войны собирал, вот, прошу прощения, даже раньше, да, собрал вот этот миллион подписей за прекращение войны в Чечне. Действительно, было очень много гуманитарных различных грузов отправлено в Чеченскую республику. Я думаю, что чеченцы его вот таким помнят. И я не думаю, что заказчик убийства Немцова находится в Чечне. То, что чеченцев использовали для убийства, это, ну, я в этом не вижу ничего удивительного. В Чечне много людей, которые умеют стрелять и больше не умеют ничего. Поэтому, ну, где искать исполнителя, как вот не на Северном Кавказе, и не в Чечне в частности. А в то, что там находится заказчик, я, честно говоря, не верю.
Давайте сразу раз вспомнили Первую войну. Это про Первую войну, да, мы заговорили. Смотрите, вот недавно был Новый год, и все вспоминали, конечно, новогодний штурм Грозного. Помните, вот это ужасные дни, 94-95 год. Как, по-вашему, требует ли расследование те преступления того еще периода? 21-летней давности.
Я хотел бы о другом сказать, вот отвечая на ваш вопрос, когда мы говорим о ситуации в Чечне и том, что там происходит, в том числе было бы очень уместно и, может быть, даже приятно людям рассказать о том, как это Новый год проходил. Да, было 11 лет начала этому штурму, мы знаем, очень кроваво, очень страшно, очень много людей погибло.
21.
Извиняюсь. В том числе и два моих двоюродных брата погибли, очень близкие, единственные в семье взрослые люди, такие же, как я, которые дома охраняли свое жилье от мародеров. От мародеров гражданских, кстати, не от военных. И они тоже погибли, потому что они оставались у себя дома. И несмотря на это, вот я считаю, что это, может быть, немножко есть некий крен в сторону, но все-таки есть очень позитивный посыл, который делает сегодня глава этой республики, Рамзан Кадыров, которого все и хвост и гриву критикуют, но вот о позитивных вещах не говорят. А Новый год прошел в Чечне, наверное, веселее, праздничнее, очень торжественнее, чем где-либо. Елка была чуть не выше, чем в Москве. То есть он пытался там людей занять. Он без конца по телевизору выступал, рассказывал какие-то вещи. Своих этих из окружений людей собрал, чтобы они на Новый год рассказали чеченские стихотворения о Новом годе. Просто это было так человечно, настолько это смешно было. И для всей республики устроил праздник. Даже в дальних горных селениях были елки. То есть он пытается приобщить население, вернуть население в российскую культуру, в российские традиции. Я думаю, что за это можно было бы этого человека поблагодарить, а не критиковать за какие-то... Ну, может быть, критиковать нужно, без этого нельзя, но Опять же, я вот возвращаюсь к Игорю Александровичу, я не отрицаю, что очень много полезных вещей делается, и огромное спасибо за то, что это происходит. Но мы говорим о том, что именно Чечня становится главным вот, местом, где критикуется все и вся. Вот то, что если пытки происходят где-либо, мы не видим, чтобы об этом громко кричали. В том числе, я вам привел случай, Челябинская колония. Убили очень хорошего парня. Это был не террорист, это был не бандит. Его посадили за драку. Обычно абсолютно вменяемый человек. Смотришь его родственников, как они рассказывают о нем. Но его убили, и это не стало такой сенсацией всероссийской, как происходит любой чих, который случился в Чечне. Вот об этом я говорю. Не надо фокусировать внимание только на плохом. Не надо вот выдергивать из контекста какие-то отдельные случаи. А надо то, что там случилось, беда страшная, которая, не дай бог, с кем-нибудь, чтобы она произошла. Две страшные войны просто, и все население ранено на голову. Это население ранено, оно травмировано на всю оставшуюся жизнь. Поэтому к этой республике и к этому главе в том числе надо подходить с других позиций. Надо немножко внимательнее, немножко бережнее. Если вы помните, когда в Спитаке случилось... трагедия, землетрясение снесло этот маленький городок. Премьер-министр СССР Николай Рушков выехал и 3 месяца жил в Спитаке. Он восстанавливал этот город, эту республику, успокаивал этих людей. А мы Чечню разрушали всей страной, дикая, улюлюкая, убивая людей. Но на восстановление никто не приехал. Бедные чеченские женщины восстанавливали, убирали мусор, выбрасывали, подрывались, умирали. И восстановили эту республику. И мы вот начинаем фокусировать внимание на каких-то отдельных негативных проявлениях. И из-за этого складывается впечатление, что в Чечне все плохо, а там нет, там очень хорошо. Поэтому я вас уверяю, надо, чтобы все было по справедливости. Тогда, наверное, будет меньше поводов для вот такой критики.
Ну, давайте, Игорь, дадим слово. Так я понимаю, что вообще до сих пор Чечня представляется как черная дыра в российской экономике. Игорь, вы поддерживаете это мнение?
Владимир, еще раз, у меня проблема со связью.
Да. Ну, я, по-моему, даже мягко сказал, Саид, вообще воспринимают республику как черную дыру отечественной экономики, которая до сих пор поглощает там какие-то несметные и бюджетные даже ассигнования.
Ну, вы знаете, я как раз не сторонник вот этого тезиса. У нас много регионов, которые не являются донорами, да, которые... больше получают из бюджета, чем в него отдают. И, ну да, вот один из таких регионов, Чеченская Республика, пока. Ну, я не вижу в этом какой-то особой трагедии. То есть я не сторонник вот этого лозунга, там, хватит кого-то кормить и так далее. У нас Нижегородская область совсем маленьким донором-то, в общем, является моя родная. У нас очень многие регионы сидят на бюджетных средствах.
Спасибо, Игорь. Давайте дадим слово Павлу Чикову, который сегодня опубликовал целый ряд советов тем НКО, которых пытаются превратить в иностранных агентов. Павел Владимирович, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какие бы вы видели законные средства вот уйти от этих несправедливых обвинений? Вам слово.
Здравствуйте. Ну, собственно, ситуация с некоммерческими организациями развивается и углубляется уже 3,5 года. Собственно, ровно с того момента, как Владимир Путин вернулся на пост президента. И из со времени такого довольно комфортного состояния, которое было при Медведеве, все последние вот эти вот годы просто на глазах ужесточается законодательство, и что гораздо важнее и, скажем так, прагматичнее практика его применения. И если до какого-то момента Министерство юстиции делало вид, создавало видимость того, что оно, ну, скажем так, есть некие правила игры, то вот последний год применения в 2015-м стало понятно, что, собственно, правил нет. Что на самом деле государственная политика состоит в том, чтобы свести к нулю и, в общем, используя такие квази-юридические ловушки, просто нейтрализовать деятельность неправительственных организаций, независимых от органов власти. И эта ситуация, ну, скажем так, это было для многих понятно раньше, это было, становилось, людей, которые понимают, это становилось все больше и больше, а для нас, юристов, мы, скажем так, ну, приняли на себя чуть ли не основную такую ответственность за юридическое сопровождение вот тех проблем, с которыми сталкиваются неправительственные организации в последние там 3 года в России, в какой-то момент нужно было сформулировать это, хоть это и неприятно для юристов говорить, да, но в какой-то момент приходится сказать, что мы, к сожалению, не можем гарантировать безопасность для неправительственных организаций ни при их регистрации, ни при их деятельности, ни при проверках, ни при претензиях. Нет, вообще перестал существовать институт судебной защиты неправительственных организаций. За последний год практически нет по стране. То есть это там, я не знаю, из сотен судебных процессов можно выделить какие-нибудь 3-4, в которых суды, удаленные от Москвы, в каких-то очень маленьких ситуациях вставали на сторону некоммерческих организаций. Ни одной организации не удалось добиться в суде признания незаконным включением в реестр иностранных агентов. Собственно, вот этот такой каток, который реализуется вот прям с четким указанием из администрации президента в лице первого заместителя министра юстиции Сергея Герасимова, который как раз был на это поставлен, на свою должность, сменив, по сути дела, он даже не подчиняется министру юстиции Коновалову в вопросах, касающихся некоммерческих организаций. То есть вот сейчас приходится констатировать, что деятельность в рамках такой организационно-правовой формы, как некоммерческая организация, в России, она абсолютно небезопасна. Более того, она чревата таким количеством различного рода препонов, барьеров, собственно, финансовых расходов, нервов, в конце концов, времени и так далее, что это просто того не стоит. И собственно, мой призыв был как раз к третьему сектору, к некоммерческим организациям, что не надо зацикливаться на организационной правовой форме. Надо думать и искать альтернативные способы продолжения деятельности. Потому что главное ведь не организация, как юридическое лицо. Главное ту деятельность, которую она осуществляет, ту репутацию, которую имеют люди в ней работающие, команда, ресурсы, которые у нее есть, известность, которая есть у этой организации. Вот это надо постараться сохранить. А здесь способов довольно много остается, потому что власти работают все равно в рамках каких-то проложенных путей, и нужно просто быть гораздо гибче успевать с точки зрения управленческой быстрее изменяться в условиях ужесточающихся реалий.
Спасибо, Павел. Оставайтесь у нас на связи. Давайте, Игорь, тогда, как вы воспринимаете, как практический совет от Павла? То есть юридическое лицо, что ли, тогда отменить, ликвидировать и сделать сообщественным движением? Как вы это расцениваете, Игорь?
Я полагаю, что Павел абсолютно прав. То есть тут даже и возразить нечего ни по одному пункту. То есть мы рассматриваем в том числе и такой вариант дальнейшей нашей деятельности. Да, дело в том, что работа совсем без юридического лица, она влечет за собой там кое-какие технические сложности. Да, эти технические сложности каким-то образом нужно решать. Да, нужно осуществлять в том числе какую-то финансово-хозяйственную деятельность, да, потому что, нам, например, для проведения экспертиз нужно официально обращаться там, в государственные учреждения, в бюро судебно-медицинской экспертизы, оплачивать их деятельность там, без юридического лица. Это делать сложно. Ну, это, еще раз говорю, это набор решаемых технических проблем. Просто во всем мире и в России до недавнего времени была вот такая форма, как некоммерческая организация, которая специально придумана для того, чтобы общественная деятельность удобно и комфортно осуществлялась в рамках вот именно в этой организационно-правовой форме. Она придумана специально, чтобы предоставить какие-то преференции, создать комфортные условия для общественной деятельности. Так устроено во всем мире. У нас в последние два года вот это НКО, да, это вот форма некоммерческой организации, она превратилась в прокрустово ложе, она превратилась в пространство, в котором невозможно существовать. Да, потому что со всех сторон осуществляется уже не просто прессинг, а совершенно откровенные репрессии, вот так по-русски говоря, наезды. Нас клеймят, нас объявляют иностранными агентами, нас мучают непрекращающимися перманентными проверками, ну и так далее, и так далее. Ну да, по-видимому, от этой формы нужно отказываться. А уж в качестве общественного движения работать, а может быть, в качестве коммерческой организации работать, ну это, наверное, каждая организация там для себя будет решать. Я с Павлом согласен в главном. В формате НКО дальше работать невозможно. То есть нужно из этого формата уходить, нужно посылать, видимо, подальше все эти контролирующие организации в виде Министерства юстиции. Раз они не хотят с нами прозрачно сотрудничать, ну, значит, мы от этого сотрудничества откажемся. Мы уйдем из сферы их контроля и надзора.
Вас не только донимали проверками, я помню, что ваш офис подожгли тут, по-моему, позапрошлой зимой. Напомните тот случай?
Ну, Владимир, это сделал не Минюст, это сделали другие люди.
Да, по-моему, это сделали, ну, в общем, это было в столице.
Мы не будем сейчас говорить, кто это сделал, хотя мне имена заказчиков известны.
Да, вот видите, Саид, как сами-то активисты НКО вообще в какой ситуации находятся? Чем вы объясняете вот эту вдруг такую конфронтацию между властями? Ну, не будем брать конкретно вашу республику, это по всей стране происходит.
Вы знаете, я в пример приведу свою журналистскую работу. Во время двух чеченских войн я находился в газете «Новое известие». Игорь Голембиевский взял меня, несмотря на то, что одно название национальности чеченец у всех вызывало ужас и дрожь, но он меня взял в коллектив с рекомендацией Валерия Якова. Вот. И я писал про события, которые там происходят, и в том числе между двумя войнами, и во время этих войн. И, кстати говоря, правозащитники очень хорошо знают меня, потому что и Пономарев, и Орлов, и все они, на их сайтах были мои материалы. То есть я, с одной стороны, критиковал боевиков и чекистскую сторону, с другой стороны, критиковал контрактников. И та, и другая сторона являлись людьми, которые создали огромные проблемы простым жителям, простому народу. Поэтому меня не любили и на чекистской стороне, меня не любили со стороны Министерства обороны. Так что то, что говорит господин Каляпин и его окружение, в принципе, это судьба тех людей, которые защищают какую-то сторону. В этом смысле я полностью с этим согласен. Другое дело, что каждый человек должен для себя знать. Мы можем официально заявлять о том, что мы вот такие белые, пушистые, мы только занимаемся только правозащитной деятельностью. Но внутри мы должны сами знать, что мы являемся ли мы той стороной, которая не совсем принципиально работает, не совсем правдиво, не совсем справедливо подходит ко всем вопросам. Если мы для себя эти выводы сделаем, то нам будет проще, по крайней мере, принимать вот такую критику людей. А то, что касается в общем обсуждения в обществе, и особенно со стороны власти, ну, это нормальное явление. НКО это является официальной, ну, если не официально, хотя бы, ну, по крайней мере, оппонирующей стороной. То есть, если бы о них вообще не говорили, то это было бы даже хуже.
Да, вот, Павлу Чикову вопрос. По вашей статистике, какое-нибудь уникальное место занимает Чеченская республика? Или там в целом, в среднем, как в среднем по стране, вот проблема у правозащитников?
Если говорить про некоммерческие организации в Чеченской Республике, то это прошлый год был просто удивительный на самом деле. То есть мы ведем, сопровождаем несколько некоммерческих организаций чеченских, у которых время от времени возникают проблемы. Мы выезжали в август прошлого года в Грозный, проводили семинар для некоммерческих организаций как раз по поводу применения законодательства, в том числе об иностранных агентах. Тогда же в августе Министерство юстиции включило первую организацию из Чечни в реестр иностранных агентов. Это правозащитный центр Чеченской Республики был. И были под угрозой включения в этот реестр еще полтора, если не больше, десятка других некоммерческих организаций. Это в основном женские организации. То есть есть довольно мощная такая сеть в Чечне, и не только в Чечне, а на Северном Кавказе, и не только даже на Северном Кавказе, на Южном Кавказе. То есть там есть трансграничное сотрудничество у организаций, которые работают по правам женщин. Там есть очень большая специфика, не будем туда углубляться, вот на Северном Кавказе с правами женщин, там детей и так далее. И вот Министерство юстиции пыталось по требованию прокуратуры, это указание шло из Генеральной прокуратуры, реализовывалось через прокуратуру Чечни с подключением полиции, пытались загнать эти организации в реестр иностранных агентов. И буквально благодаря оперативному вмешательству уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Эллы Памфиловой и администрации президента, что удивительно, России, я имею в виду, удалось не допустить этого, собственно, с одним простым аргументом, что там Каляпина в Нижнем Новгороде в реестр иностранных агентов включит и Чикова в Казани. Это не смертельно. А вот организации, которые в Чечне включат в реестр иностранных агентов, вот их руководителям и сотрудникам может грозить, собственно, угроза жизни и здоровью. И вот этот аргумент работал в пользу того, чтобы эта волна не захлестнула и Чечню. И, собственно, вот так получается, что Северный Кавказ, с точки зрения коммерческих организаций, он стоит чуть-чуть особняком, если не считать Краснодарский край, где во время и после Олимпиады произошла просто массированная зачистка всего гражданского сектора.
Игорь Каляпин, вопрос. Как вы считаете, вот эта угроза исчезла жизни и здоровью тех активистов, которых все-таки не стали признавать иностранными агентами в Чечне?
Нет, давайте начнем вот с чего. Безусловно, любая правозащитная деятельность в Чечне, она связана с значительно большим риском, чем в любом центральном регионе России. Это понятно. Это раз. И второй фактор, отдельный или дополнительный, да, то есть она дополнительный риск несут те правозащитники, которые при этом сами проживают в Чеченской Республике. Вот почему наша организация в Чечне работает именно в виде сводных мобильных групп, да, то есть у нас наши сотрудники из центральных регионов вахтовым методом приезжают на месяц, на полтора для работы в Чечне. Потому что работать по делам, связанным с пытками, с полицией, с какими-то высокопоставленными достаточно людьми, которые в этом виноваты, и при этом проживать в Чечне чрезвычайно опасно. И Павел совершенно правильно сказал, что если там на местных правозащитников, которые и так боятся уже там лишний раз рот открыть и слово сказать, если на них еще вешают ярлык иностранного агента, то есть человек превращается в мишень. То есть понятно, что для местных властей это, мягко говоря, персона нон грата. Вот. А называя вещи своими именами, это вот, да, человек, у которого на груди мишень нарисован.
Да, как красный для быка, такой как бы смертник. Как вы считаете, Саид, можно ли эту ситуацию урегулировать вот при нынешних властях республики? Потому что как-то не наступит гражданский мир, пока вот не будут гарантированы жизни и здоровье работе правозащитников.
Я согласен. Это, конечно же, должно произойти, и частично это происходит. А я знаю, вот мои однокурсники, которые ездили в Чечню в командировки еще лет 7-8 назад, и сегодня, когда они туда едут, они, конечно же, отмечают огромные изменения, в том числе и ситуации в правоохранительных системах, и задержание людей, пытки, там еще прочее. Конечно, этого стало гораздо меньше. Все знают, что было, там была такая структура ОРБ-2, которая подчинялась непосредственно не Кадырову, а подчинялась Москве. Больше всего пыток происходило именно там. Ее, в конце концов, ее расформировали. Расформировали структуры, в которых были многие боевики, которые не то чтобы не подчинялись Кадырову, но как бы они саботировали эту работу. Я не думаю, что ни Кадыров, ни Делимханов, ни Алханов, ни кто-либо заинтересован в том, чтобы о них без конца говорили, а как о месте, в котором больше всего представляет опасность для правозащитников или там, для общественных деятелей, для журналистов. Поэтому эта ситуация, она меняется к лучшему, и думаю, что дальше это произойдет. Но у меня одна рекомендация была бы тем людям, которые каждый раз, ну, я не хочу сказать, как другие, что делают себе имя, там, становятся там, известными там, информповодами, критикуя Кадырова. Но все-таки надо конкретных людей называть. Если пытки произошли, то в какой структуре? Кто был виноват в этой структуре? Какое ведомство? Там есть Генеральная прокуратура, там есть Верховный суд, там есть МВД, есть ФСБ. Очень много структур, Следственный комитет. И там есть конкретные люди. В том числе есть люди, которые назначены Москвой. Почему за все, что там происходит, фигурирует только одно имя – Кадыров? Потому что как только его имя назвали, тут же все сайты, все телевизоры, рейтинги обрывают, телефонные провода обрывают. Чтобы этого не происходило, давайте адресно критиковать. Я думаю, что все будет нормально. Дай Бог, чтобы так было. Я лично только в этом заинтересован, как и все вы.
Да, Павлу Чикову тогда вопрос. Как, по-вашему, есть надежда, что в новом году какие-то будут подвижки в этом вопросе?
Вы имеете в виду в вопросе с Чечнёй или с некоммерческими организациями?
Да, с некоммерческими организациями, прежде всего.
Я думаю, будут гигантские подвижки, но только они будут в худшую сторону. Я думаю, что Министерство юстиции продолжит, оно обязано, ну, потому что отчитываться надо, включать организации в реестр. Я думаю, что сейчас начнется применение закона, уже началось, да, мы все с вами слышали про эти сжигаемые книги в коме, изданные якобы нежелательными организациями, пойдут такого рода чистки. Я в своем посте писал о том, что то же самое коснется и средств массовой информации со свидетельствами о регистрации, и это свидетельство о регистрации СМИ начнет просто таким быть большим хомутом для журналистов, потому что есть отдельный цензор и отдельные полицаи, и отдельная уже такая мощная репрессивная машина в виде Роскомнадзора, который будет выполнять такую же полицейскую репрессивную функцию в отношении СМИ, какую Минюст выполняет в отношении некоммерческих организаций.
Спасибо,
то есть нет никакого сомнения в том, что 16-й год, а он у нас предвыборный, пройдет вот под такой звон дальнейшего закручивания гаек.
Спасибо большое. Ну, мы надеемся, что как раз коллектив нашего гостя, хотя и имеет предупреждение, но очень твердо стоит на своих позициях всегда в принципиальных вопросах. И всем нашим гостям огромное спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучало. Спасибо вам. Программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И также программа «Андрей Трухан», продюсер Олег Львов и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».